Подари свитер, это мерч, я не буду его дарить, он дорогой. Этот ебаный свитер стоит 7, сука, тысяч с лишним.
Итак, всем привет, мои дорогие подписчики. Наверное, сегодняшний выпуск новостей я бы хотел сказать, что есть очень важный момент. Я бы хотел вам абсолютно честно сказать, и в этом моменте я не лицемерю, на протяжении всех последних 10 лет, что я занимаюсь этой деятельностью в интернете, я клянусь вам богом, не было ни одного дня, может быть, за исключением каких-то дней, когда меня охватывала хандра, я был в какой-то депрессии, но клянусь вам всем, что у меня есть, не было ни одного дня, чтобы я не проснулся с чувством благодарности, что не должен ходить на поганую работу. И благодарность это в первую очередь к вам за то, что вы поддерживаете меня рублем на Сасфликсе и Бусти, приходите на мои ежедневные стримы, на которых я хожу и, как видите, уже немножечко меняюсь внешне, потому что ходьба лучший способ похудения. И я хочу сказать, что не было ни одного гребаного дня, чтобы я не просыпался с чувством благодарности к вам. Поэтому сегодняшний новостной, к сожалению, для многих серьезный выпуск новостей, я бы хотел начать со слов благодарности. Я регулярно пишу это в своем телеграм-канале, а вот в новостях не так часто говорю. Поэтому спасибо вам за то, что вы делаете мою деятельность возможной, и вы даже не представляете, насколько это важно. Ваша поддержка позволяет мне чувствовать себя совершенно нормально в финансовом плане, не шквариться рекламой казино и всякого кала, и при этом делать достаточно честные выпуски, которые, ну, мягко говоря, из-за моей позиции меня мало где рады видеть, многие люди меня не одобряют, и сразу же вспоминается история с банком Тинькофф, когда они сделали меня амбассадором банка, я даже выпускал фирменные карты, многие у которых есть и по сегодняшний день, и тогда, когда они у меня купили контракт очередной на год, когда началась СВО, и я начал высказываться, они сказали: «Воу-воу-воу, Стас, ты такой офигенный чувак, но знаешь, вот эта вот твоя новая повестка, когда ты высказываешься по поводу войны, короче, давай-ка ты больше нас не будешь рекламировать, а те деньги, которые мы тебе за следующий месяц рекламы заплатили, просто оставь себе». От меня тогда ушли абсолютно все рекламодатели, по большей части, хотя пришли какие-то новые другие, но в целом по деньгам я очень много потерял, и это происходило все на фоне еще того, что многие люди писали: вот, Стас, он чтобы похайпить на войне. Уголовные дела, блядь, заявы в Следственный комитет, суды. Такой пиздец я разгребал, это не вспоминая преследования, которые ко мне были. Постоянный хейт в интернете, который на меня обрушивается только из-за моей позиции, при том, что люди, которые меня хуесосят, не готовы к дискуссии даже в видеоформате. Я уж не говорю про какие-то живые дебаты. Но все это я прохожу абсолютно спокойно и только благодаря вам. И даже когда недавно из-за неудачной шутки меня попыталась отменить монархическая и, скажем так, излишне патриотическая общественность, именно вы сделали это невозможным. Я не шучу. На самом деле, все это могло бы закончиться для меня пиздецом, если бы не те сотни или тысячи людей, которые в комментариях ко всем монархистам начали уличать их в лицемерии, мол, когда вы шутите про Советский Союз, это типа нормально, а вот когда Стас про Российскую империю, то это сразу же отмена. И серьезно, я вам на полном серьезе говорю, из-за того, какое огромное количество людей за меня заступилось, именно благодаря этому, вот в конечном итоге, вроде как получилось проскочить эту ситуацию, хотя абсолютно все уже ставили на мне крест. В общем, перед тем, как мы с вами уже перейдем к новостям после этого долгого предисловия, я хочу сказать, что я понимаю, это будет звучать высокопарно, но я собрал самую лучшую аудиторию в интернете. Не тех, кому просто нужны уверенные какие-то сентенции, блять, как будто бы я знаю всю правду, матку и истину. Я собрал людей, которые ищут эту истину, которые думают, понимают, что мир вокруг не делится только на черное и белое. Им нужен не пастух, который стадо овец будет вести, а человек, чьей честности они могут доверять. И для меня большая честь исполнять для вас эту роль, правда. Я не могу заглянуть в будущее и не могу на 100% сказать, чем все это закончится, но, знаете, даже если я потерплю неудачу, я старался сделать все, что в моих силах, чтобы то доверие, которое вы мне дали, оправдать. Это не значит, что я никогда не ошибаюсь, это значит лишь, что, ошибшись, я признаю ошибки и пытаюсь найти наиболее, ну, как бы четкую картину мира, которую этот мир отображает. В общем, заебал вас, наверное, благодарить, но в очередной раз спасибо, потому что каждый день меня переполняет такое огромное чувство благодарности, что я просто не мог с вами сегодня этим не поделиться, потому что сегодня после очень доброго стрима на Твиче оно особенно яркое. Эстония начнет испытание своих зенитных ракет в Украине в 2021 году. Эстония собирается напасть на Украину? Вообще, судя по этой фотке, пока весь мир накачивает Украину оружием и деньгами, Эстония хочет накачать оружие водой и запустить в Украину. Это же, блядь, детская игрушка. Что это вообще за хуйня? Одесский горсовет поддержал демонтаж памятника Пушкину. Это потому, что он был черным? Серьезно, после дробовика, стреляющего свастиками в «Сталкере 2», я уже ничему не удивлюсь.
Да, борьба с Пушкиным и русской имперскостью – это лишь предлог. Мы просто ненавидим чернокожих.
Желтый-черный, желтый-черный, желтый-черный. О, черный-желтый.
Жопой, бля!
Северуса Снега в сериале «Гарри Поттер» может сыграть темнокожий актер Папа Эс-Еду. Ну, тогда, наверное, Северус Снуп Дог. Но, с другой стороны, ничего категорически критичного, ну, разве что кроме искажения первоисточника. Бывшая Джонни Деппа Эмбер Хёрд ждет второго ребенка. И мы даже знаем, от кого он.
Какая кому разница, кто, кого, как и когда насиловал?
Такер Карлсон опубликовал интервью с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым. Ничего нового, ничего, о чем мы бы с вами не знали, Сергей Лавров не рассказал. Но оно и понятно. Точно так же, как интервью с Путиным, это интервью делалось на американскую, как бы... Неправильно поддержку поставил. Короче, это для американцев интервью, чтобы они понимали, какого хуя вообще происходит. И я думаю, что многие задумаются, потому что Лавров в этом моменте был более конкретен, чем Путин. При всем уважении к нашему президенту, я думаю, после небольшой исторической справки многие интервью выключили.
30 секунд или 1 минуту.
Лавров сказал, что США предоставляют дальнобойные вооружения, про удар орешниками они знали, и что если бы не США, эта война давным-давно бы закончилась. Я надеюсь, что он сможет достучаться до американской публики, и все об этом узнают и начнут задумываться, и все-таки в конце концов Такер Мира станет этим голубем Карлсона. Клиника возвращается. Началась работа над ремейком культового сериала. Хотя, с другой стороны, вам что, 9-го сезона не хватило? Да, ностальгия, прикольно, но веры, как обычно, нет.
Ах, где она?
В России начали блокировать сайты с аниме. Ну чё, пацаны, аниме? Почему блокируют? Ну, вроде как, потому что там есть ЛГБТ-содержание, ну, знаете, всякие там хентай и все такое. Я бы не особенно сильно переживал по поводу блокировок этого аниме, но 9-й сезон «Клиники» уж лучше новый сезон «Блича». Роскомнадзор говорит: «Привет, аниме-сайт, заблокируй-ка вот эту вот гомосятину». А аниме-сайт такой: «Нет». А РКН такой: «Ну тогда пиздец твоему сайту». Видимо, мирного решения не будет. А жаль. Хотя я не понимаю людей, которые смотрят аниме через всякие сайты, там же огромное количество рекламы, и проще намного с торрента скачать и смотреть, кайфуха и качество лучше. Еще и можно разные дорожки перевода выбирать, кайф. Сериал «Гарри Поттер» выйдет в 2027 году и будет состоять из 10 сезонов. Сериал — это идея неплохая, главное, чтобы они там хоть что-то новое сделали, а не просто засрали Гарри Поттера. В принципе, сняли все то же самое, но только с трансгендерами, гомофобами и всякими там актерами чернокожими. Руперт Гринт уличен в уклонении от уплаты налогов. Звезда Гарри Поттера скрывал доходы 15 лет. Ну ничего, если замерзнет от того, что денег теперь на отопление стало меньше, выпьет Гринтвейн. Гринт – похититель Тождества, налогообложения. Еще один пример того, как тяжело жить в Великобритании, приходится даже от налогов уходить. Да, Рон, соболезнуем, ты же не российский либерал-оппозиционер. Тебе никто, блядь, бесплатно ничего давать не будет. Курс биткоина впервые в истории превысил 100 тысяч долларов. Пиздец, когда я в 2022 году говорил, что биткоин не стоит покупать, потому что сейчас он 20 тысяч долларов и вряд ли больше 25 поднимется, как же я был неправ, биткоин в очередной раз обманул меня. С другой стороны, я хуй знает, что еще сказать. Моргенштерн лишился концертов в Казахстане. Ему запретили там выступать, и это хороший пример того, как мышка возомнила себя кошкой и сама себя съела. Алишер был слишком большого мнения о себе. Думал, что сейчас он и Америку покорит, и все остальное. Но оказалось, что кроме России он нигде не нужен, а он выбрал все, что угодно, но только не Россию. У него теперь даже Израиль вторая родина. Ну что ж, Алишер, тот, кто между войной и позором выбирает позор, получит и войну, и позор. Мистер Бист подумывает стать президентом США. Наверное, это случится, когда мне будет 50 или 60 лет, потому что мне нужно будет достичь всего, чего я хочу в бизнесе и в других сферах. На самом деле, это мне не кажется таким уж невероятным вариантом развития событий. Все-таки на следующие выборы или через одни я бы поставил на Дуэйна Джонсона. Он уже снял сериал на манер «Слуги народа», поэтому, да, следующий президент-рестлер. Ну и после президента-рестлера, президента-актера у них уже были, президент-комик до добра не доведет, а вот президент-видеоблогер один хуй ничего не решает. В принципе, будет заниматься тем же, чем и занимается в видеоблогинге. Мистер Бист будет раздавать всем деньги, подкупит избирателей, они все выберут его, потому что его, в принципе, все любят, и у него отличная репутация, несмотря на недавние скандалы, на которые он, в принципе, ответил. Так что теперь мистер Бист, блядь, я думаю, реально может стать следующим президентом. Запомните этот твит. В конце ноября пришла одна очень неприятная новость от отечественного производителя. Дело в том, что при приземлении в Анталье загорелся сухой суперджет. По версии авиакомпании «Азимут» три топора, точнее просто азимут, который этот самолет и принадлежал, экипаж все делал правильно, но при приземлении произошел непрогнозируемый сдвиг ветра, как это называют. И из-за этого произошла очень жесткая посадка. Это не новояз, если что, а термин, который используется. Самолет якобы не горел, хотя на записях видно, что пламя охватило как минимум один из двигателей, а их, я напоминаю, на самолетах несколько, как минимум два. И день на самом деле для авиаотрасли в целом был неудачный, потому что именно в этот день произошло сразу 5 инцидентов с самолетами Superjet. Два из них как раз-таки у компании Азимут и Россия, и еще один у компании Red Wings. Не все эти сбои и проблемы были критичными, к тому же самый показательный из них в Анталии произошел из-за жесткой посадки. И на первый взгляд все это выглядело как ошибка экипажа, ну и выглядит прямо сейчас. Но нужно будет посмотреть, с какой нагрузкой самолет шлепнулся на полосу, и была ли эта нагрузка выше, чем та, которую стойки шасси могут выдержать. Так что пусть сперва будет проведено расследование, а потом уже будем делать выводы. И чтобы вы понимали, в этот же день в Вильнюсе рядом с аэропортом упал уже Boeing 737. Говорит ли это о том, что один из самых массовых пассажирских самолетов в мире является ненадежным? Ну, как мне кажется, тоже не факт. К примеру, если взять статистику, то за все время происшествий на этих самолетах погибли 5634 человека, и это при количестве выпущенных 11575 единиц. А у Суперджета статистика получается 89 погибших на 232 выпущенных самолета. Чувствую себя как персонаж Эдварда Нортона в «Бойцовском клубе» в начале фильма.
Берем количество выпущенных машин А, умножаем на вероятную долю машин с неисправностями Б, и умножаем произведение на стоимость урегулирования вопроса без суда С. А умножить на Б умножить на С равно Х.
Разница в статистике не особенно большая, и особенно учитывая, что большая часть этих самых крушений – это крушение на горе Солок при демонстративном полете. Я напоминаю, что тогда виновными были признаны экипаж и диспетчеры. Однако, хочешь не хочешь, а вопросы все-таки возникают. 28 ноября очередной суперджет не смог вылететь из Саранска из-за поломки двигателя, а уже 1 декабря другой суперджет этой же компании «Азимут» приземлился в аэропорте вылета из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра. Все-таки нельзя не признать, что инцидентов мелких вокруг этого самолета полно. Недавно на Форбсе, кстати, вышла мини-документалка, неплохая такая, я бы рекомендовал посмотреть. Это документалка о том, как Россия, выпускавшая в 20 веке 15% всех самолетов в мире, теперь стала, мягко говоря, не авиационной державой. Да, что-то мы, конечно, сохранили и приумножили, ну, допустим, по типу космической отрасли и уж тем более отрасли атомной, в которой мы, напоминаю, одни из лидеров в мире по многим параметрам. А вот авиастроение у нас развито хреново. Очень хреново, если мы говорим именно о пассажирских лайнерах. По поводу других высказываться не берусь. По сути, Суперджет после развала Советского Союза у современной Российской Федерации это единственное такое крупное детище, которое худо-бедно продолжает летать. Но постоянно сталкивается с какими-то проблемами. И я напоминаю, что этот самолет создавался в первую очередь в кооперации с иностранными производителями, которым, если вдруг что-то не понравилось, они сразу же берут и начинают рубить этот самолет щелчком пальца. Мы такие не единственные, потому что примерно через те же самые процессы сейчас проходит Китай, создавший у себя Си-919. Это, по сути, полный аналог нашего МС-21. Но по факту он является таким же продуктом иностранных производителей, то есть Китаю по большей части не принадлежит, хоть вроде как и считается китайским. И я думаю, что в будущем, скорее всего, комплектующие к этим самолетам им придется производить самим, и желаю им удачи в импортозамещении. Но пока китайские самолеты хотя бы летают, в отличие от наших, у которых и свои двигатели в теории должны быть, и свое черное крыло. Но мы, тем не менее, остаемся все еще на земле. К тому же, несмотря на то, что звучат постоянные призывы от правительства, призывы по ускорению программы создания пассажирских самолетов, реальность, как обычно, вносит во все это свои коррективы и дает поддых нехилым таким кроссам, точнее, апперкотам. Просто еще летом аудиторы говорили, что большого количества самолетов для России и не нужно, потому что покупателей не найдется. А теперь вот, нежданно-негаданно, Минпромторг сократил в полтора раза планы по выпуску двигателей ко всем самолетам, на которые была надежда по импортозамещению. Ту-214, сухой Суперджет 100 и, конечно же, МС-21. Их сокращают, и теперь общее количество выпущенных до 2030 года моторов планируют сократить со 192 до 128, примерно столько же, сколько гигантов. гигабайт оперативной памяти сейчас в ноутбуке было бы необходимо. Короче, несложно подсчитать, что такого количества хватит только на 64 самолета. И поэтому изначальные планы по выпуску 527 всех перечисленных самолетов выкинуты на помойку и свалку истории. Хотя я бы сказал, что их изначально достали из какой-то помойки, потому что поверить в эти цифры сразу же после их озвучивания мог только тот, кто 2 плюс 2 не может сложить, или кто считает, что это 5.
Может быть, равно 5, 2 плюс 2.
Ну, серьезно, ребят. Ну, сразу было понятно, что это абсолютно нереалистичные цифры, которые ничего общего с действительностью не имеют. И я лично надеялся, что если хотя бы 50 МС-21 сделают к 2030 году вместо 270, я уже буду считать это победой. Ну а пока даже это можно сделать величайшим напряжением сил. Если получится, если напрягутся прям как-то нереально, то да. Просто пока что они даже сертификацию не прошли, а ведь еще предстоит заменить кучу оборудования, которое перед тем, как заменять, нужно еще и создать. И вот планы по сокращению, они делаются из-за того, что картинка с реальностью не соотносится. Ну или строить в таком количестве в принципе никто не собирается, потому что остается надежда, что мы как-то переборемся с западными санкциями после того, как их снимут. Может быть, какие-то договорнички имеют место, что типа, а, ну ладно, тогда не паримся, потому что кто-то знает, что скоро санкции снимут. Там Такер Карлсон в Россию приезжает. Но это просто как шизофреническая теория. В любом случае, если внезапно эта шизофреническая теория, как и многие шизофренические теории, в итоге подтвердится, то возрождение авиаотрасли в России не случится точно. И наш суперсовременный самолет, который в процессе импортозамещения еще и потяжелел и не способен выдать результаты, на которые был рассчитан, вероятно, будет убран куда-нибудь на дальнюю полку, пока его оттуда не достанут во время очередного еще более серьезного охлаждения отношений. Будет убран на полку, как в свое время Ту-334. И это очень грустно. Друзья, я, к сожалению, пока не поставил елку, но Новый год на носу, и это значит, что елочку все-таки пора приобретать. И, естественно, не за счет своего бюджета, а по традиции, украв ее с какого-нибудь участка. Ну, во всяком случае, все выглядело так именно в Уфе, где местные власти решили спилить хвойную красавицу, которую посадили не они. По крайней мере, в этом уверяет некая Ирина, которая пришла в комментарии и рассказала, что дерево спилили, пока его собственников не было дома. Она предположила, что все спишут на аварийность. И действительно, также внизу в комментарии пришли представители администрации, которые уверяют, что ель росла в охранной зоне надземного газопровода, а поэтому была приговорена к ликвидации. Хотел сказать, к деактивации. У меня возникает вопрос, а почему в таком случае работники не убрали дерево, которое стояло прямо в метре от спиленного? Как-то это вызывает вопросы и заставляет подумать, что нужно было именно это, конкретное дерево. Хотя я просто готовлю вас к тому, что таких историй под Новый год будет очень много, ведь у нас есть с вами традиция. Такие истории появляются абсолютно в каждом декабре. Правда, обычно они не такие однозначные, как в этом случае. Причина тряски. Извините, этот мем как нельзя кстати, потому что причиной очень серьезной тряски в США, особенно в демократических штатах, стали, как оказалось, не только результаты выборов, в которых победил Трамп, и трясет Калифорнию по зову самой матушки природы. 5 декабря по штату ударило довольно сильное землетрясение. Писали даже, что максимальные толчки достигали 7,3 балла. И для городов каких-то совсем катастрофических последствий не было. Потрясло, попадали вещи, а предупреждение о цунами, хоть и нужное, но в итоге, слава богу, не привело к каким-то волнам, которые бы затопили побережье. Единственное, что выплескивалось, это вода из бассейнов. В общем, пережили, слава богу. Держитесь там. Вы что, хотите как в Европе? Я, честно говоря, не уверен, потому что новые европейские политики все-таки решили не мелочиться и загнать в гроб отечественного производителя. И знаете что? Пока что могу констатировать, у них это получается просто отлично. В чем суть новости? Крупнейшие автопроизводители снова отчитались о провальном третьем квартале 2024 года. Их прибыли упали от 54 до 91%, у кого как, у кого там на 60, на 70, а у кого аж на 91. Причем самое интересное, что прибыль падает не только из-за конкуренции с Китаем на европейском рынке, там-то у тебя точно ничего не получится, но и на китайском, где дорогие брендовые традиционные тачки просто не могут противостоять красивым китайским автомобилям. Я сам, честно говоря, вы знаете, я езжу на Hyundai и подумываю, что пора, наверное, от Hyundai отказаться в сторону китайца. Нравится мне там один, блять, боюсь пока брать, но, наверное, возьму. Короче, торговые войны между Китаем и США продолжаются, и все это падение прибыли, в первую очередь, для Европы, потому что Европа, как интересно, известно, щит. Не в том плане, что дерьмо, а в том плане, что ей прикрываются США и переносят под шумок производство из Европы к себе, за счет чего растет их экономика, несмотря на то, что на самом деле она не растет. Короче, США ввели новый пакет санкций, который затрагивает производство процессоров и технологий искусственного интеллекта. Все-таки сети и искусственный интеллект – это новая ядерная бомба, и тот, кто быстрее ими овладеет, тот и будет всем остальным диктовать, что им делать на этой чертовой планете. Китай в этот раз терпеть не стал, решили, что терпение кончилось, Нэнси Пелоси, предоставление вооружения Тайвань, так еще и санкции, в общем, пошли бы вы нахуй. Китай ввел ресурсные санкции, запретив поставки галлия, сурьмы, Германия, в Германии, кстати, очень мало Германия, и сверхтвердых материалов. Я вам, кстати, напоминаю, что в свое время, почему в Китае развивалось производство и почему они смогли много всего такого крутого настроить, они, в принципе, 80%, там, до 80% рынка по всем этим металлам занимают. И эти металлы необходимы как раз-таки для производства микропроцессоров. И в свое время Китай сказал, если вы хотите покупать наши металлы, то и производите все это у нас на территории нашей страны, мы по-другому не позволим, и вам будет намного легче, потому что на логистику не тратится, будете забирать уже готовое оборудование. И это получилось очень круто, и вот теперь у США действительно патовая ситуация. Все-таки все эти металлы, они вроде бы вводят против Китая санкции на чипы, чтобы те не могли их производить, а они и сами, получаются, из-за ответных санкций тоже чипы произвести не могут, потому что для их производства как раз-таки все эти металлы и нужны. А еще были введены ограничения против аж 13 американских компаний за решение поставлять оружие на Тайвань. Ну, то есть американцы совсем охуели, и Китай больше терпеть не намерен. Эх, если бы Евросоюз действовал так же, как и США, то ответка Китая убила бы остатки того, что европейцы сегодня пытаются сохранить, остатки их автомобильного бизнеса. Поэтому пока что они пытаются проводить переговоры о том, как быть с тем, что китайский автопром убивает нахуй их заводы. Один из очередных европейских заводов закроется совсем скоро, в начале 2025 года. И закрываются, как вы понимаете, не только автозаводы, но и другие предприятия, которые до недавнего времени были лицом этой самой прекрасной цивилизованной Европы. Они были своеобразным лицом индустриализации. Но это тоже своеобразная ответка Евросоюзу, который решил ввести санкции еще летом. И Китай предупреждал их. Ребятки, если вы это, блядь, сделаете, это будет очередной виток, очередная эскалация торговой войны. Долбоебы не послушались, долбоебы затерпят. Ну что ж, посмотрим, к чему все это приведет. Особенно будет интересно смотреть, чем закончится окончание подачи газа через Украину. И я думаю, что это пиздец для Европы, постепенно он наступает, это, конечно же, будет не прям мгновенный процесс, но они, получается, и за газ сейчас будут больше платить, и экономика наебнется, и все им станет намного хуже. Но не хочу негодовать по поводу того, как же хуёво в Европке, потому что нам, русским, от этого не легче. Газ все-таки нужно куда-то продавать, но покупать они его будут, и в качестве того же самого сжиженного природного газа у них просто выбора нет. Однако Европе обещают, что все будет хуёво, потому что нынешняя зима будет очень холодной, намного холоднее предыдущей. Ладно, обсудили всякую неважную хуйню, теперь у нас главная новость выпуска. Как там дела у совсем уже офранцузившегося Павла Дурова? Ну, Телеграм в последнее время, несмотря на арест Павла Дурова, только поднимался. Как по части доходов от рекламы, так и в плане выручки. Но нам с вами это не особенно интересно, мы же недолюди, для которых монетизация не работает. Потому что, как известно, Россия – это не главный рынок для Телеграма, поэтому нехуй вам на этом зарабатывать. Но такова политика Телеграма, что поделать. Вот если бы Путин в свое время нормально Павла Дурова въебал, посадил бы в тюрьму и запретил бы выезжать из страны, тогда, может быть, монетизация у нас бы работала. А вот самого Дурова внезапно допросили в суде, и что конкретно там было, он, конечно же, не рассказал. Он вообще парень скрытный и ограничился лишь репликой о том, что доверяет французскому правосудию. Ну, конечно, это же не российское с отжимом бизнеса и всяким таким. Хотя было бы что отжимать, у нас даже монетизации нет. Короче, я Пашку, безусловно, понимаю. Он абсолютно правильно мыслит, он же гражданин мира, и очень сложно не доверять правительству, которое буквально заперло тебя в стране. Там попробуй хоть что-нибудь скажи, сразу же что-нибудь в жопе окажется металлическое. Ну, а это все равно лучше, чем в Рашке, а то тут и правосудию доверять нельзя было бы.
Рашкистан! Этот Мордор, ёбаный.
И постоянно бы кто-нибудь из европейских стран высказывал бы свою обеспокоенность арестом такого видного бизнесмена из технологической отрасли. А поскольку французы задержали, так вообще заебись. Себя же они критиковать не будут, так же, как и друзья их не будут критиковать. А Россия никакие печеньки не раздает, никакие внутренние политические дела не вмешивается и ничего вообще не требует. Хотя я в этом плане российское руководство понимаю, все-таки Павел Дуров, он давно не наш гражданин. То есть формально он гражданин России, но он всячески от этого гражданства отказывался, поэтому и защищать его не надо. Профит для всех и сразу, я же всегда говорил, что космополит – это человек, которого ебать должны все. Клянусь, если мы сегодня будем говорить про Украину, то я нахуй застрелюсь.
Если мы снова сегодня заговорим об Украине, клянусь, я себя застрелю.
В последнее время у BBC я припоминаю примерно парочку таких же факапов. Например, когда ведущая показала в эфире, в прямом эфире факт. Но, будем честны, тема Украины уже реально всех заебала, и многие хотели бы уже забыть про нее как про страшный сон. Но, увы, повесточка не позволяет. Особенно, когда тебе диктуют, что именно ты должен рассказывать. Все-таки борьба бобра со ослом и помощь союзнику, ну и всякая такая другая хуйня, на которую рядовому... британцу и американцу должно быть абсолютно похуй. Но есть, конечно, надежда, пусть и небольшая, но с каждым днем она становится все больше, на мир. Но когда он будет? К сожалению, неизвестно. Но учитывая темпы продвижения России на фронте, самый быстрый с 22 года, я думаю, что это очевидно. Так или иначе, Украина затребует прекращения огня, и Россия может согласиться. В общем, сценарий по 38-й параллели таким уж фантастичным в 2025 году мне не кажется. Не хочешь немного преступлений коммунизма? Очередная порция разоблачений от американских конгрессменов, которые пришли к выводу, что ковид был создан в лаборатории в Ухане, к финансированию которой имеет отношение и сама США. Вот уж неожиданное заявление. Никто же до этого Китай не обвинял. Короче, конгрессмены говорят, что основываются на том, что вирус появился лишь в одном месте, а не в нескольких, как это бывает с другими вспышками. А еще они основываются на том, что китайские работники очень часто нарушали технику безопасности, а двое из них болели чем-то, напоминающие симптомами ковид. Охуенные и ебать, это реально все доказательства для того, чтобы выдать на весь мир такой доклад? Колин Пауэлл, блять, молча плачет в сторонке. С другой стороны, можно этому поверить, потому что они и себя туда приплетают, так же, как и свои гранты, которые могли и послужить созданию вируса. Короче, если это преступление, то глобально коммунистическо-капиталистическое. Ну, с этой формулировкой я бы, может быть, даже согласился. Не будет никаких игр. Я очень расстроен, но игры будущего, на которые делали ставки наши чиновники, перенесены, причем на неопределенный срок. И это пиздец как хуево. Наши спортсмены все еще не могут полноценно участвовать в международных соревнованиях из-за баха и прочих гандонов. А мы теперь не будем проводить и свои игры? Почему? Это обидно. Но, слава богу, остаются хотя бы игры БРИКС. Где они там проходят в следующем году? Вот есть все-таки смысл в демократии. Когда хочешь, она работает, а когда не хочешь, можно просто забить хуй и делать все так, как хочется тебе. Так, например, решил президент Южной Кореи, который боялся импичмента, а поэтому решил ввести военное положение в стране. И это, естественно, не понравилось никому. Ни людям, ни оппозиции, которая начала сразу же штурмовать здание парламента, пытаясь проголосовать за отмену этого самого положения. Началось падение акций и курса валюты, и в итоге парламентариям удалось прорваться, проголосовать против, и по конституции президент был обязан откатить назад. Мне вообще интересно, хоть кого-то в Южной Корее ждет судьба досидеть хотя бы до конца срока. После всех этих событий военные начали уходить из здания. И теперь угроза отстранения для президента стала еще более явной, когда он решил поиграть в узурпацию власти. Нахуй ты на это решился? Сейчас проводится расследование. Кто и в чем виноват? Наказаны будут абсолютно все, кто хоть как-то к этому причастен. И головы уже посыпались. Например, министр обороны страны, который предлагал ввести военное положение, в итоге отправили в отставку. Он извинился и вроде как ушел сам. При этом извинился и сам президент, который заявил, что сделал это просто из-за отчаяния. Этот парень был из тех, кто просто любит отчаяние. Хотя я бы сказал, что это не отчаяние, а отчаливание. С поста президента. Но это, конечно, как вы понимаете, далеко не все проявления прекрасной демократии в сегодняшнем мире.
Я люблю демократию.
После того, как Евросоюз приостановил процедуру вступления, а Европарламент проголосовал за непризнание выборов и требование ввести санкции, Грузия решила, что ей тоже не рады, и приостановила процесс собственного вступления в ЕС до 2028 года. Ну... Мы сами приостановим, раз вы приостановили это для нас. И сразу же начались санкции, призывы уйти в отставку это самое руководство, призывы к перевыборам, хотя доказательств фальсификации равно никаких никто привести не смог. Ведь, как мы знаем, так демократия и работает. И теперь в Грузии пытаются разжечь очередной Майдан, который, по иронии судьбы, начинается так же в ноябре, как и 10 лет назад на Украине. И понятно, к чему оно все ведет, если достигнет кульминации. В Румынии, кстати, также происходят весьма интересные перипетии. Там выигравший кандидат, который критиковал помощь Украины и сближение стран с НАТО, внезапно стряхивается с места победителя Конституционным судом, что он сам лично трактует как государственный переворот, и я с ним абсолютно согласен, потому что никаких внятных доказательств того, что он выиграл нечестно, нет. Но кого это должно волновать? Демократия она? Для кого надо демократия? И забавно, очень забавно на этом фоне выглядят главные выгодополучатели, потому что внезапно Байден, который говорил, что своего долбоеба сынишку прикрывать не будет, решил выписать ему помилование. Как удобно, когда твой маразматик папаша может тебя прикрыть абсолютно от любых преступлений. Жаль, что не у всех, кто штурмовал Капитолий, есть такие связи. А то, видишь ли, получилось, они просто воспользовались правом на протест, который им гарантирует Конституция США, но пошли они нахуй. Так что в итоге они лишились свободы, а вот тот, кто реально нарушал закон, сидеть не будет. Вот он, мир, основанный на правилах. Подумаешь, всего лишь наркоман, который покупал оружие. Пусть и дальше этим занимается. Обожаю демократию. Это были главные новости на конец недели. Спасибо за просмотр и до встречи в четверг. Пока.
Этот парень был